И там будет все очень интересно.
У нас осталось не так много регионов, Рамазан. Что ты делаешь?
Провожу обряд вызывания дождя.
Это как басня Крылова какая-то.
Количество людей, владеющих татарским языком, сократилось на 1 миллион человек. Ну да, вертолет не стрекоза, конечно.
Если у правительства России нет денег, то вы просто скажите на камеру, водопроводный колодец для старых горок нужно построить. Вы слушаете новый выпуск реального подкаста проекта издания «Идель Реалии». С вами Рамазан Алпаут
и Карина Джамал.
Привет.
Привет. На этой неделе Поволжье было актуально не только в Поволжье, но и в Москве. Так, во время своей прямой линии Владимир Путин сослался на якобы положительный опыт единства Эрзи и Мокша. Даже вспомнил про Шокшу. В Башкортостане активист громко заявил, что татарский — это не диалект башкирского, протестуя против проводимой Уфой политики. В Удмуртии стали умирать вдвое больше людей от COVID-19. В Чувашии сокращают количество депутатов в сельских поселениях, в которых китайский инвестор пытался протолкнуть свои проекты. Местный коммунист усмотрел в этом шаге лоббирование интересов китайского инвестора чувашскими властями. В общем, все жарко.
К слову о жаре. Почти весь июнь в Поволжье стояла очень высокая температура. Теперь уже можно немного жить, потому что температура понизилась, но даже в начале этой недели было плюс 30-35 градусов. Так вот, ульяновские чиновники посоветовали оставшимся без воды жителям райцентра ждать дождя. Вода, кстати, закончилась в поселках не только в Ульяновской области, но и в Башкортостане, Татарстане и в других регионах. Рамазан, что ты делаешь?
Провожу обряд вызывания дождя.
В соцсетях на этой неделе появилось видео, как в Лаишевском районе Татарстана, это недалеко от Казани, на пляж просто так приземлился вертолет. То есть на кадрах видно, как вертолет сначала завис над водой, а затем приземлился на пляж. Как бы ничего странного в этой новости, но только на пляже отдыхали люди. По словам автора ролика, пилот вертолета задержался на пляже ненадолго, пожал руку кому-то из отдыхающих и улетел. В итоге возбудили уголовное дело по статье «Действия, угрожающие безопасности эксплуатации транспортных средств», и теперь пилоту вертолета грозит наказание в виде штрафа от 100 тысяч рублей до 300, либо ограничение свободы сроком до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Ну да, вертолет не стрекоза, конечно.
Это правда. Житель жилого массива Старые Горки в Казани Ильхам Шигареев попросил президента России Владимира Путина подать им ради Христа, это цитата, на водопроводный колодец. Он записал обращение в преддверии прямой линии с президентом. Шигараев говорит в обращении, если у правительства России нет денег, то вы просто скажите на камеру, водопроводный колодец для Старых Горок нужно построить. Заканчивает автор свое обращение тем, что верит в чудо. Чудо — это тоже цитата.
Надеюсь, Владимир Путин ответил «мамой клянусь, будет».
Нет, он никак не отреагировал. Зато речи Ильхама Шигараева очень сильно откликнулись у нас в комментариях. И, мне кажется, всю неделю активно, особенно активно комментировали именно эту новость. Но мы не будем вдаваться в этнические и религиозные аспекты.
Христа ради не затрагивай эту тему.
Да, хорошо. Моя любимая новость на этой неделе. Глава территориального отдела Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизар Бариев после Дня молодежи в Набережных Челнах, где выступал Нилетто, это такой артист. Рамазан, ты знаешь его?
Нет.
Серьезно, нет?
Нет.
О, в России его песни очень популярны.
Я слишком стар для этого.
Вероятно, да. В общем, на концерт в Набережных Челнах, где выступал Нилетто, пришло от 80 до 100 тысяч человек. И это в момент, когда в России и вообще в мире ковид, а в России еще и сильно растет количество заболевших. Он отметил, что на концерте, это я про главу территориального отдела Роспотребнадзора, он отметил, что на концерте ко Дню молодежи челнинцы забыли о необходимости соблюдения социальной дистанции. И тут неожиданно пришла ответочка ему от мэра Челнов Наиля Магдеева, который с таким мнением не согласился и упрекнул Бариева в слабом контроле за общественным транспортом. А теперь цитата. Рамазан?
«Займитесь своей работой, а не следите за соцсетями»,
заявил он. Президент Татарстана Рустам Миниханов тоже сделал замечание Магдееву из-за проведения Дня молодежи без соблюдения санитарных требований, на что тот ответил следующее.
«Где-то были нарушения. Да, они были. И президент именно по этому вопросу сделал замечание. Не по самому факту проведения».
Но Роспотребнадзор в любом случае уже начал проверку мероприятия. И последняя новость из нашего нового раздела «Блиц» — это новость о том, что в Ишимбайском горсуде Башкортостана в четверг вечером оштрафовали известного местного активиста, защитника Куштау Фарита Рахматулова на 20 тысяч рублей за организацию несанкционированного публичного мероприятия. Вот только одна проблема в том, что это несанкционированное публичное мероприятие было всего лишь чаепитием у горы Куштау.
Интересно, чаепитие, там чай был зеленый или какой?
Не знаю.
Ну, чтобы знать, если поедем в Башкортостан, какой пить чай, чтобы не наложили какие-то...
Какой не пить чай тогда? Переходим к нашим основным новостям. У нас их несколько, и в начале выпуска, если вы не промотали, мы анонсировали все из них, и я передаю слово Рамазану, потому что это та новость, на которую именно он обратил внимание, и именно он написал об этом.
Да, эту новость мы назвали «Эрзя, Мокша и Путин». Звучит очень многообещающе, да?
Это как басня Крылова какая-то.
30 июня Владимир Путин в ходе прямой линии привел пример единства эрзян и макшан в виде мордвы, говоря об отношениях русских и украинцев. Главный эрзянский старейшина Сирис Болаень отреагировал на слова президента России. По словам Путина, мордва, а я напомню, мордвой называют жителей Мордовии, прежде всего представителей эрзи и мокша, это финно-угорские народы, которых часто знают под названием мордва, но есть активисты, которые говорят о том, что они не один народ, и даже Путин в какой-то мере признает некоторые различия. Например, он говорит о том, что у них разные языки, они друг друга могут даже не понять. По крайней мере, сравнивая украинские и русские, он сказал, что вот у эрзя и мокша еще дальше языки, но они как бы гордятся своим единством.
Знаешь, что интересно? Он же прям, если процитировать Путина, сказал, что украинцы и русские — это один народ.
Да, Путин сказал, что украинцы и русские — один народ. Довольно сомнительное высказывание, потому что, ну, как бы есть наука, есть лингвистика, есть этнология, которая давно отвечает на эти вопросы довольно однозначно. Так вот, господин Болаень, он же считает, что мордвы как этнической группы нет. Есть два самостоятельных финно-угорских этноса — эрзя и мокша. На эрзян сильно влияет национальная политика, которую реализовывает российская власть, ведь земли эрзя мастор — находится в составе Российской Федерации. Эрзя вынуждены считаться с теми условиями, в которых нашему народу приходится выживать. Однако этногенез — это сложный процесс, который не подчиняется указам Путина, заявил Болаень.
Очень интересно, как он вот с примером с русскими и с украинцами, используя пример эрзя и мокша, пытался доказать, что украинцы и русские — это один народ. Ну, то есть формально он пошел от противного. Если эрзя и мокша говорят, что они разный народ, то Путин такой: вот смотрите, они
мне
же
кажется,
есть...
Мне кажется, Путин надеялся на то, что многие не знают, во-первых, кто такие эрзя и мокша, и второй момент, что многие не знают, что между ними есть такой момент, что они... Есть активисты, которые выступают за то, чтобы это были два отдельных народа.
Во вступлении ты говорил еще про Шокшу. Что сказал Путин про Шокшу и кто это?
Да, он выделил еще третью группу. С сомнением он назвал эту группу Шокша. Но на самом деле Шокша — это часть эрзя. Это субэтническая группа в составе эрзя. Но никак не отдельный этнос. Так вот, эрзянский старейшина считает, что Путин смотрит на «мордву», в кавычках, как миниатюрную модель русского мира. Развитие эрзян как нации не зависит всецело от российских чиновников, как бы того хотелось Кремлю. Не просто так говоря об украинцах, Путин вспоминает мордву. Мордва — это такая миниатюрная модель русского мира, навязываемая Путиным Украине. Общее, то есть русское, где нет места собственному национальному «я». Потому украинцы и не приемлют вот эти братские узы, отмечает он. По словам эрзянского общественника, Владимир Путин не случайно заговорил про эрзян. Эрзянское национальное движение — одно из самых активных в финно-угорском мире. Мы, эрзя, давно доказали, что являемся отдельным народом, у которого не только свой язык, что признает Владимир Путин, но и свои национальные интересы. Москву раздражает тот факт, что она не может полностью контролировать эрзянское движение, утверждает Болаень. А я напомню, что ранее Эль Реали сообщали, что Эрзи утвердили систему национальных представительных органов по примеру крымских татар. Также мы обращались к профессору МГУ имени Огарева Владимиру Абрамову, который считает, что мордовский народ известен как единый под своим настоящим именем с 4 века нашей эры. Ученые утверждают, что нет никаких научных оснований считать Эрзи и Мокша разными народами, с чем, как я уже сказал выше, эрзианские активисты не согласны. Кроме того, на эрзианских активистов, а также тех, кто считает, что Эрзи и Мокша — это отдельные народы, постоянно они ощущают давление со стороны и региональной власти. Вот, например, власти Мордовии и исполком Совета межрегионального движения мордовского, в скобках, макшанского и эрзианского народов, ранее требовали от инфоцентра Финно-Угор отказаться от указания Эрзи и Мокша в качестве отдельных финно-угорских народов и объединить их в Морду. Редакция же инфоцентра Финно-Угор тогда не согласилась с требованием властей. Также нужно отметить, что у этой проблемы есть еще и другая сторона. В силу интенсивного использования русского языка в общении между собой, как считает тот же Болаень, темпы языковой ассимиляции среди эрзиан и макшан только растут, потому что они между собой вынуждены говорить на русском языке, настолько эрзианские и макшанские отличаются. Собственно, слова Болаеня о том, что и те, и другие активно русифицируются с точки зрения языка, это подтверждается и официальной статистикой последних двух переписей, говорящих на родном языке эрзи и мокша становится все меньше и меньше. Из Мордовии плавно переходим в Башкортостан. Эту новость мы назвали «Северо-западный диалект» под знаком вопроса. 29 июня активист татарского общественного центра в Башкортостане вышел с плакатом против давления на татарский язык в республике. С плакатом к татарскому театру «Нур» в Уфе вышел активист Рамиль Хусаинов. Наши коллеги из радио «Азатлык» поговорили с ним, и мы взяли интересную цитату. Карина.
«Мой родной язык – татарский. Я учился на нем. Я всегда гордился тем, что я татарин. Сегодня меня хотят назвать диалектом башкирского. Как он может быть диалектом башкирского? Башкирский – это отдельный язык, самый близкий к татарскому. Мы должны уважать и беречь языки друг друга. Если один из нас исчезнет, исчезнет и другой. А нас настраивают против друг друга. Некоторые, наверное, еще и пользуются этим», —
сказал активист изданию «Радио Азатлык». Я напомню, что с 2018 года в Башкортостане разрабатывается концепция так называемого северо-западного диалекта башкирского языка, которая предполагает, что родным языком населения западных районов Республики Башкортостан, где преимущественно проживает татарское население, является не татарский, а башкирский язык. Ну, такая вот хитрая схема. Власти Башкортостана объявили о создании Мишарского исторического культурного центра на западе республики, где преимущественно проживают татары. Я напомню, что мишары – это субэтническая группа внутри татар. Вы видите, здесь как бы выпячивают субэтническую группу так, как будто это отдельный этнос. То есть дробление идет по всем фронтам.
Я не хочу никого обидеть, но мне кажется, такая же ситуация с крещенными, да? Ну, то есть те, кто был крещеный, они тоже хотят называться отдельной народностью?
На самом деле есть разные отношения к этим проблемам, народ или часть другого народа. К такой проблеме относится и проблема кряшин, это крещенные татары. Есть среди них те, которые выступают за то, чтобы их считали отдельным этносом, но говорят они на татарском языке, просто исповедуют православие. Я напомню, что для большинства татар традиционной религией является ислам, и в этом, собственно, и есть различие от основного массива татар – кряшин. И на этом основании, как бы, в том числе некоторые люди во власти очень заигрывают с этим вопросом. Но вернемся к Башкортостану. Ранее сообщалось, что в условиях глубокой конспирации ведется подготовка к изданию школьного учебника по так называемому северо-западному диалекту башкирского языка, под которым сторонники этой теории подразумевают диалект жителей западного Башкортостана, которые являются, собственно, татарами. Работу над ней ведет группа башкирских историков, занимающаяся проектом истории башкирских родов, которую, как известно, финансирует фонд «Урал». Впервые обкатка этой идеи прошла во время общественного форума «Уфа-форум» в 2017 году, которая показала, что эта инициатива встретила немало противников даже среди башкирских ученых-гуманитариев. На самом деле, среди башкирских общественников и сейчас звучат призывы вообще не педалировать эту тему, потому что, в общем-то, ничего хорошего из этого не выходит. В результате башкиры и татары могут только усиливаться негатив между ними, а это в нынешних сложившихся условиях, в общем-то, играет не на руку ни башкирам, ни татарам, потому что им как-то надо сохранять себя как этнические группы, и негатив между собой это скорее будет играть на ослабление тех и других.
Знаешь, все, что я знаю про восток Татарстана и запад Башкортостана, это то, что на границе республик 2 часа разница.
Да, и там находится мост самый длинный, да?
Самый долгий.
Самый долгий, окей.
Ну, то есть пройтись по нему это 5 минут, но ты проходишь 2 часа формально. То есть из Татарстана, Башкортостана, обратно ты попадаешь назад во времени.
Так вот, из Татарстана тоже слышатся голоса официальных лиц по этой проблеме. Так, выступая 20 февраля на 7-м заседании Госсовета Татарстана 6-го созыва, депутат Рамиль Тухватуллин заявил, что 150-200 тысяч татар в Башкортостане во время прошлых переписей населения были записаны башкирами. Мы посмотрели статистику о том, как менялся этнический состав Башкортостана, сравнение численности основных этнических групп Башкортостана по данным переписи населения 1939-2002 годов. И там видно довольно отчетливо, что до переписи 2002 года, в основном башкиры в Башкортостане составляли лишь третью этническую группу, уступая татарам и русским. Ну вот давайте сравним данные за перепись населения 1989 года. Если в 1989 году башкир в Башкортостане было 864 тысячи, то татар было на почти 300 тысяч больше. А уже в 2002 году эти цифры практически поменялись местами. То есть башкир теперь стало чуть больше, татар стало чуть меньше. За 8 лет между 2002 и 2010 годами, я напомню, что именно в эти годы прошли последние переписи, количество татар в Российской Федерации сократилось на 200 тысяч человек. Количество людей, владеющих татарским языком, сократилось на 1 миллион. Человек.
А я напомню вам, что вы можете нас послушать на Ютубе. Я думаю, что большинство из людей, которые слушают нас, слушают именно там. Вы можете послушать нас на стриминговых сервисах, такие как Spotify, Яндекс.Музыка, Google подкасты и другие, а также на нашем сайте idelreal.org и в наших соцсетях. Сейчас мы переходим из Башкортостана, точнее, западного Башкортостана, в Чувашию, где происходят опять странные события, связанные с Китаем. Рамазан?
Да. В двух районах Чувашии, Красноармейском и Шумерлинском, прекращают свою деятельность собрания депутатов сельских поселений. При этом с момента их избрания прошел год, но они складывают свои полномочия досрочно. По официальной версии, это связано с тем, что в мае этого года, с согласия местных жителей, два указанных района были преобразованы в Шумерлинский с центром в городе Шумерля и Красноармейский с административным центром селения Красноармейское. Теперь, после выборов в единый день голосования, 19 сентября, в каждом из муниципалитетов останутся только районные депутаты. Депутат Госсовета Чувашии от КПРФ Александр Андреев увидел в этом следующее. Инвесторов Китая. По его словам, сокращение сельских депутатов нужно власти для облегчения принятия решений как сейчас с вопросом по передаче земли в Чувашии китайским инвесторам.
С одной стороны, укрупление обусловлено объективными причинами. У администрации сельских поселений слабое финансирование. Такие муниципальные районы укрупнять есть смысл. К примеру, Порецкий район, где небольшая численность населения и нет смысла содержать сельские поселения. А так будет общее руководство и одно направление деятельности.
Значит, по словам Андреева, объединять все муниципальные районы округа нет необходимости.
Каждому району надо подходить индивидуально. Лишая сельских поселений депутатов, мы можем столкнуться с такой же ситуацией с китайскими инвесторами, как в Цивильском, Шумерлинском, Чебоксарском районах, где именно депутаты сельских поселений через публичные слушания смогли противостоять китайской экспансии. Дальше это будет делать сложнее, так как не будет гарантий того, что депутаты округов встанут на защиту сельских поселений.
Подобную же мысль Александр Андреев высказал на одном из собраний с жителями Цивильского района Чувашии против передачи земель китайским инвесторам, указав, что вертикаль власти из Москвы уничтожает местное самоуправление, и таким образом подчеркнув важность депутатов сельских поселений. Власти Чувашии не первый год пытаются реализовать проекты с инвесторами из КНР. Ранее депутат Госсовета Чувашии Александр Андреев сообщал, что китайские инвесторы уходят из Чувашии в Татарстан. Назвал их проект токсичным. А глава Чувашии Олег Николаев назвал перспективы развития китайского проекта в регионе тогда туманными. Однако строительство трассы М-12, а я напомню, что это часть государственного проекта Европа-Западный Китай, это транспортный коридор, который свяжет Китай с Европой и проходит через Поволжье, в том числе. И Дель Реали, в свою очередь, запустила проект под названием «Китай идет на Запад». И в рамках этого спецпроекта по экспансии Китая в Поволжье мы рассказываем о ситуации в разных регионах Поволжья. В частности, у нас был проект, посвященный именно Чувашии. Сам спецпроект описывает глобальную инициативу «Один пояс, один путь», который также известен как новый шелковый путь. Мы также опубликовали еще одну часть спецпроекта по китайской экспансии Поволжья, описав положение дел в Самарской области. Наш проект из Самарской области отреагировали в Совете Европы, в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека, а также в правозащитной организации Human Rights Watch. Но мы на этом не остановились. Мы сделали аналогичный проект в Татарстане, рассказав об усилении китайского влияния в регионе.
Ты уже, Рамазан, как-то в одном из наших выпусков заикался, что мы готовим еще новую часть.
Да, мы готовим еще одну часть, и это будет еще один регион, и там будет все очень интересно.
У нас осталось не так много регионов, Рамазан.
Ну, вы можете угадать.
Так что пишите в комментариях, мало ли, может быть, вы угадаете, а мы как-нибудь отреагируем.
А я напомню, что в случае нашей блокировки в России вы всегда можете нас слушать, смотреть, читать на наших страницах в соцсетях. А это, в свою очередь, Facebook, это ВКонтакте, это Instagram, Twitter, а также YouTube.
Я думаю, что все из наших слушателей и читателей нашего сайта знают о том, что сейчас в России снова ухудшается ситуация с коронавирусом. И вот в одном из регионов, о которых мы пишем, это Удмуртия, ситуация выглядит немного удручающе, чем в остальных. Так, по данным оперативного штаба по ковиду в Удмуртии, в регионе в два раза увеличилось количество летальных случаев от новой коронавирусной инфекции.
Я напомню, что это данные местных властей, по сути.
Да, что тоже очень важно.
Да.
Но я читала уже вот к концу этой недели, что и в Мариэл ситуация такая же. И в Татарстане, кстати, в Татарстане в среднем всегда было примерно 30-32 заболевших, но, например, сейчас уже это в районе 40. То есть с точки зрения как бы логики и статистики, это увеличение количества заболевших на 25%, что довольно много. Только за последний месяц зарегистрировано 58 смертей от COVID-19 в Удмуртии. Тогда как в мае зарегистрирован только 31 летальный исход, в апреле 30, в марте этого же года 23. Власти Удмуртии сообщают о введении дополнительных ограничений к существующим. Так, например, с 1 июля работодатели должны перевести в режим дистанционной работы не менее 30% сотрудников. При этом расчет числа подлежавших переводу на дистанционку проводится без учета вакцинированных работников. В том случае, если невозможно это сделать, необходимо оформить беременным женщинам простой, а лицам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями ограничить контакт с другими сотрудниками и разместить их в помещениях, оснащенных бактерицидными облучателями. Кроме того, запрещено проведение мероприятий на открытом воздухе и в закрытых помещениях без согласования с властями. Уведомление должно быть не позднее, чем за 20 дней до события.
Развлекательные центры или в спортивные какие-то сооружения можно будет ходить?
Насколько я знаю, заполняемость зала должна быть не более 75%. При этом необходимо будет соблюдать социальную дистанцию более 1 метра, либо рассчитывать 1 человек на 4 квадратных метра. По данным оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в Удмуртии, в регионе в 3 раза выросло число заразившихся за сутки по сравнению с началом прошлого месяца. Сейчас число новых заболеваний ковидом за сутки составляет 104 человека. То есть получается в месяц где-то 3000. Ну, в среднем, если статистика останется такой же, из них 58 человек умерло. Это, на самом деле, очень печальная статистика.
Для маленькой республики это очень даже много.
Особенно при условии, что за весь период эпидемии в республике зарегистрировано всего 35 956 случаев коронавирусной инфекции. Не смертей, именно заболевания. В общем, мы будем следить за тем, как будет обстоять ситуация с ковидом в Поволжье, потому что Россия, я думаю, сейчас все больше и больше будет вводить снова ограничений. Скорее всего, это не дойдет до локдауна, потому что оно и не доходило даже в прошлом году, но ситуация очень опасна, поэтому берегите себя, ходите поменьше в общественные места и проводите больше времени с семьей дома и на свежем воздухе, там, где рядом нет людей. Хотя бы не на 4 метрах квадратных рядом с вами.
Вы слушали новый выпуск реального подкаста проекта издания «Идель Реали». С вами были Карина Джамал
и Рамазан Алпаут.
До новых встреч.
До свидания.